Глава 5. Первооткрыватели и творцы. Слоненок. Придавая равное значение сновидениям, ритуалу, речи, социальному взаимодействию и общественному устройству, а не только орудиям, как перводвигателям развития древнего человека, я отнюдь не хотел сказать, будто какой-либо из этих аспектов существовал в отрыве от всего круга человеческой деятельности. Еще менее того склонен я думать, что древний человек удалялся в уединенное место и проводил целые дни, размышляя над своими впечатлениями и заново проживая свои сны, пока, наконец, из этого всего не рождалась многозначительная пантомима или внятная словесная беседа. Своей интерпретацией предназначения языка я лишь принимаю, расставляя акценты в обратном порядке, мнение Кеннета Оукли, большого авторитета в области доисторической техники, который заметил, что медленное усовершенствование шельдских орудий, возможно, говорило об отсутствии речи в ту пору. Эту медлительность, проявлявшуюся во всем до того, как язык наделил непрерывностью и связанностью индивидуальный опыт, сделав его передаваемым, хорошо объяснил Леруа Гуран, заметивший. Если бы в постепенном обретении основных технических знаний появился малейший разрыв, то все бы пришлось начинать заново. До того, как сформировалась речь, эти разрывы, должно быть, возникали очень часто, а стремление избежать таких попятных шагов, наверное, объясняет ту озабоченность, с которой все культуры, вплоть до нашего времени, относятся к достижениям предков, боясь их растерять. Традиция была гораздо ценнее изобретений. Удержать и закрепить самый маленький успех значило больше, нежели добиться новых с риском забыть или потерять старые. Это была не ностальгия, а потребность в сохранении доставшихся тяжкой ценой культурных символов, которые заставили человека относиться к прошлому своих предков как к некой святыне, одновременно слишком ценной и слишком уязвимой, чтобы ее можно было с легкостью заменить чем-то еще. В любом случае, даже те усовершенствования, которые мы замечаем в шельдских орудиях после сотен тысяч лет неуклюжих шельдских попыток, оборачивающихся скопищем весьма примитивных изделий, которые обычно весьма легкомысленно принимают за охотничье оружие. Впрочем, в одной музейной табличке чистосердечно говорится, что предмет, именуемый оружием, иногда называют киркой, а также сверлом, но, возможно, он служил и колющим оружием, так что его вполне можно определить как кинжал. Но разве древнейшие люди были преимущественно охотниками? Над этим вопросом следует хорошенько задуматься, если мы хотим должным образом оценить ранний период изготовления орудий. Большинство видов оружия древнейшего периода, чаще всего относимые к целям охоты, скорее использовались для собирательства или изготовления ловушек, ведь одних только этих занятий было достаточно для выживания в теплом южном климате даже во время ледникового периода. То, что обычно принимается за ручной топорик или кулачное оружие, оказалось бы весьма полезным для выкапывания клубней или для добивания зверя, попавшегося в западню. Те, кто придерживается взгляда на древнего человека как на охотника в первую очередь, совершенно забывают о его всеядности или же не задумываются над тем, откуда бы у него взялась такая любовь к мясу до того, как он научился мастерить оружие из кости, камня или древесины, а также убивать крупных животных без его помощи. Не дают они объяснений и тому, почему во все времена диета человечества оставалась преимущественно вегетарианской. Даже после того, как Лики продемонстрировал, что современный человек способен сделать с помощью грубых костяных или каменных орудий, или, например, видов оружия, приписываемых австралопитекам, отнюдь не стало очевидным, что менее крупное и более слабое существо с небольшим мозгом и зубами, недостаточно развитыми для пережевывания сырого мяса, могло бы проделать все то же самое. Может быть, все дело в том, что древний человек жил прежде всего своим умом? С самого начала мозговитость поставила его в гораздо более выгодное положение, нежели свирепость или упрямое трудолюбие. Нет почти никакого сомнения, что на самых ранних стадиях своей охотничьей карьеры человек был вынужден делать то, что по сей день делают африканские пигмеи, для достижения результатов, впрочем, выходивших далеко за рамки его технического горизонта. Придумывают хитроумные ловушки и смелую стратегию, вроде той, что применяют пигмеи при охоте на слонов. Чтобы поймать слона, они прячутся в яме, а когда слон попадается в нее, они атакуют его нежное брюхо оружием, которое держат наготове. Лишь на близком расстоянии и при столкновении с гораздо более слабым животным, чем слон, так называемое кулачное оружие могло оказаться действительно полезнее любого бесформенного камня. Силки и западни можно было мастерить голыми руками из камышей, ползучих растений или молодых ветвей задолго до появления топора, которым пещерный человек мог бы срубить себе легендарную дубину, оружие которого никогда никто не находил и которое ни разу не изображено в первобытной наскальной живописи, или вырезать деревянное копье из твердого ствола живого дерева. В ту пору, когда Колумб открыл Вест-Индию, туземцы там все еще делали западни и ловушки из ползучих лоз и прочие плетеные силки для ловли оленей. Возможно, наибольшую пользу остроконечная кирка приносила в качестве копалки, например, когда нужно было добраться до сочных клубней или вырыть достаточно глубокую яму. Относительно всего этого сооружения ловушек, как подготовительной стадии охоты, Джулиус Липпе собрал немало ценных свидетельств. Аборигены огненной земли мастерили силки для птиц. Что же касается более крупных ловушек, то они, должно быть, появились гораздо раньше, чем копье с каменными наконечниками или лук со стрелами. Хотя, разумеется, от них не осталось никаких следов, если не считать того, что подобные ловушки стали частью широко распространенной человеческой практики. Однако сооружение западней, как и строительство гнезд, это даже еще более древнее искусство, известное таким несхожим созданием, как сарацения и паук. Многие разновидности оружия первобытной эпохи, вроде ловушек или загонов, отмечает Даррелл Форд, применялись в течение долгого времени. Основные типы сетей, охотничьих и рыболовных, и общая техника их изготовления столь широко распространены, что, как и снасти, из которых они мастерились, эти сети, должно быть, являлись одним из древнейших человеческих изобретений. Даже приспособления для того, чтобы опутать и поймать животное с большого расстояния, вроде аркана или лассо, по-видимому, тоже были изобретены в глубокой древности, так как на всех континентах встречаются такие петли, действующие по одинаковому принципу. Хокарт сообщает, что он видел, как дикарь сорвал с дерева палку зубами, заострил ее конец и стал выкапывать клубни. Сейчас, когда я пишу эту книгу, до меня дошло сообщение из Австралии о неком ранее не обнаруженном племени Биндибу, представители которого при изготовлении орудий используют свои ноги как зажимы и наковальни, а крепко стиснутые челюсти как тиски и нож одновременно, и даже расслаивают камни зубами. Кисть руки долгое время служила человеку и чашкой, и лопатой, и мастерком до изобретения этих предметов. На заре цивилизации на Ближнем Востоке почву разрыхляли киркой, но никаких лопат для выкапывания земли или для ее помещения в корзину не найдено и нигде не изображено. Что мне хотелось бы подчеркнуть здесь, это количество технических операций, которые человек способен выполнять исключительно с помощью органов собственного тела. Он может копать, царапать ногтями, колотить кулаками, перекручивать волокна, прясть нити, ткать, завязывать узлы, сооружать укрытия из сучьев и листьев, плести корзины, делать горшки, лепить из глины, очищать плоды, раскалывать ореховую скорлупу, разрывать зубами волокна или нити, размягчать шкуры жеванием, давить босыми ногами виноград. И хотя со временем для многих этих действий стали успешно применяться более прочные каменные или костяные орудия, они не были изначально необходимы. Там, где удавалось отыскать подходящие раковины или пустотелые тыквы, каких-либо иных режущих инструментов или сосудов не появлялось вплоть до середины палеолитического периода. Вглядываясь с этой точки зрения в архаичные обычаи примитивных народов, обращая особое внимание на черты, получившие всемирное распространение, можно подметить, что многие успешные шаги в технике были и необходимы, и возможны задолго до изобретения и появления соответствующих рукотворных орудий, приспособлений и видов оружия. На самой ранней стадии технического развития изобретательность в использовании органов собственного тела, без превращения каких-нибудь из них, даже руки, в инструмент с ограниченной функцией, сделала возможным выполнение множества различных действий за сотни тысяч лет до того, как появился хотя бы намек на сравнимый по эффективности набор специализированных каменных орудий. Как я уже отмечал выше, на раннем этапе пути развития человека, как изобретателя и творца, величайшим и первым оформленным творением человека являлся он сам. Пока не появился Homo sapiens, ни один обтесанный камешек не являл собой достаточного доказательства его технических способностей.